Книга четвертая. Тут вмешался Адимант. «Как же тебе защититься, Сократ?» — сказал он. «Если станут утверждать, что не слишком-то счастливыми делаешь ты этих людей, и притом они сами будут в этом виноваты. Ведь, говоря по правде, государство в их руках, но они не воспользуются ничем из предоставляемых государством благ». Между тем, как другие приобретут себе пахотные поля, выстроят большие прекрасные дома, обставят их подобающим образом, будут совершать богам свои особые жертвоприношения, гостеприимно встречать чужеземцев, владеть тем, о чем ты только что говорил, золотом и серебром. И вообще всем, что считается нужным для счастливой жизни. Видимо, твои стражи обосновались в государстве, можно сказать, попросту как наемные вспомогательные отряды, исключительно для сторожевой службы». «Да», — сказал я, — «и вдобавок, в отличие от остальных, они служат только за продовольствие, не получая сверх него никакого вознаграждения, так что им невозможно ни выезжать в чужие земли по собственному желанию, ни подносить подарки гетерам, ни производить иные траты по своему усмотрению, какие бывают у тех, кто слывет счастливым. Все это и еще многое другое в том же роде ты упустил, выдвигая против меня твое обвинение». «Ну, так включим все это в обвинение», — сказал Адимант. «Значит, ты спрашиваешь, как мы построим свою защиту?» «Да, я спрашиваю об этом». «Модель идеального государства. Утопия». «Я думаю, мы найдем, что сказать, если двинемся по тому же пути. Мы скажем, что нет ничего удивительного, если наши стражи именно таким образом будут наиболее счастливы. А впрочем, мы основываем это государство, вовсе не имея в виду сделать как-то особенно счастливым один из слоев его населения, но наоборот, хотим сделать таким все государство в целом. Ведь именно в таком государстве мы рассчитывали найти справедливость, а несправедливость, наоборот, в наихудшем государственном строе и на основании этих наблюдений решить вопрос, так долго нас занимающий. Сейчас мы лепим в нашем воображении государство, как мы полагаем, счастливое, но не в отдельно взятой его части, не так, чтобы лишь кое-кто в нем был счастлив, но так, чтобы оно было счастливо все в целом. А вслед за тем мы рассмотрим государство ему противоположное. Это вроде того, как если бы мы писали картину, а кто-нибудь подошел и стал порицать нас за то, что для передачи самых красивых частей живого существа мы не пользуемся самыми красивыми красками. Например, если глаза, хотя это самое красивое, были бы нарисованы не пурпуром, а черным цветом. Пожалуй, было бы уместно, защищаясь от таких упреков, сказать: «Чудак, не думай, будто мы должны рисовать глаза до того красивыми, что они и на глаза-то вовсе не будут похожи». То же самое относится и к другим частям тела. Ты смотри, выходит ли у нас красивым все в целом. Тогда мы каждую часть передаем подобающим образом. Вот и сейчас не заставляй нас соединять с должностью стражей такое счастье, что оно сделает их кем угодно, только не стражами. Мы сумели бы и земледельцев нарядить в пышные одежды, облечь в золото и предоставить им лишь для собственного удовольствия возделывать землю, а гончары пускай с удобством разлягутся у очага, пьют себе волю и пируют, пододвинув поближе гончарный круг и занимаясь своим ремеслом лишь столько, сколько им захочется. И всех остальных мы подобным же образом можем сделать счастливыми, чтобы так процветало все государство. Нет, не уговаривай нас, ведь если мы тебя послушаем, то и земледелец не будет земледельцем, а гончар — гончаром, и вообще никто из людей, составляющих государство, не сохранит своего лица. Впрочем, в иных случаях это еще не так важно. Ведь если сапожники станут негодными, испорченными и будут выдавать себя не за то, что они есть на самом деле, в этом государству еще нет беды. Но если люди, стоящие на страже законов и государства, таковы не по существу, а только такими кажутся, ты увидишь, что они разрушат до основания все государство, и только у них одних будет случай хорошо устроиться и процветать. Если мы сделаем стражей подлинными стражами, они никоим образом не станут причинять зла государству. А кто толкует о каких-то земледельцах, словно они не члены государства, а праздные и благополучные участники всенародного пиршества, тот, вероятно, имеет в виду не государство, а что-то иное. Нужно решить, ставим ли мы стражи, имея в виду наивысшее благополучие их самих, или же нам надо заботиться о государстве в целом и его процветании. Стражей и их помощникам надо заставить способствовать этому, и надо внушить им, чтобы они стали отличными мастерами своего дела, да и всем остальным тоже. Таким образом, при росте и благоустройстве нашего государства надо предоставить всем сословиям возможность иметь свою долю в общем процветании, соответственно их природным данным. По-моему, ты хорошо говоришь. Но покажется ли тебе правильно сказанным то, что очень с этим сходно? А что именно? Посмотри, не это ли портит всех остальных мастеров, так что они становятся плохими? Что ты имеешь в виду? Богатство и бедность. Как это? А вот как. Разбогатевший горшечник захочет ли, по-твоему, совершенствоваться в своем ремесле? Нисколько. Скорее, он будет становиться все более ленивым и небрежным. И даже очень. Значит, он станет худшим горшечником. И это, конечно, так. А если по бедности он не может завести себе инструмента или чего-нибудь другого, нужного для его ремесла, то его изделия будут хуже, и он хуже обучит этому делу своих сыновей и других учеников. Да, не иначе. Значит, и от того, и от другого, и от бедности, и от богатства хуже становятся как изделия, так и сами мастера. Это очевидно. Устранение богатства и бедности в идеальном государстве. Так, по-видимому, мы нашли для наших стражей еще что-то такое, чего надо всячески остерегаться, как бы оно ни проникло в государство незаметным для стражей образом. Что же это такое? Богатство и бедность. Одно ведет к роскоши, лени, новшествам, другая, кроме новшеств, к низостям и злодеяниям. Конечно, однако, Сократ, взвесь и это. Как наше государство будет в силах воевать, если оно не располагает денежными средствами, в особенности, если оно будет вынуждено вести войну с большим и богатым государством? Ясно, что воевать с одним таким государством ему было бы трудновато, а с двумя — легко. Как это? Да прежде всего потому, что раз уж на то пошло, разве не с богатыми людьми будут сражаться наши знатоки военного дела? Конечно, с богатыми. Так что же, Адимант, разве тебе не кажется, что одному кулачному бойцу, превосходно подготовленному, будет легко биться с двумя необученными этому делу, богатыми и тучными людьми? Но, пожалуй, не с обоими за раз. Нет, именно так. От него зависело бы отбежать, затем, обернувшись, ударить первого, кто к нему приблизится. А если он почаще повторит этот прием, да еще на солнце, в удушливый зной? Разве такой боец не одолеет и большее число подобных противников? Спору нет, удивляться этому не приходится. Но разве ты не считаешь, что у богатых людей больше умения и опытности, скорее уж в кулачном бою, чем в военном деле? Считаю. Значит, наши знатоки военного дела, естественно, способны сражаться с двойным и даже тройным числом противников. Уступаю тебе. По-моему, ты говоришь правильно. Далее. Если они пошлют посольство в другое государство и скажут правду, то есть «мы вовсе не пользуемся ни золотом, ни серебром, нам это не дозволено, но ведь вам-то можно, значит, если вы будете вести войну в союзе с нами, вам обеспечена наша доля добычи». Думаешь ли ты, что в ответ кто-нибудь предпочтет выступить против крепких, поджарых собак, а не скорее вместе с ними, против тучных и мягкотелых овец? Думаю, что не предпочтет. Ну, а если и богатство остальных государств сосредоточится в одном из них? Смотри, не будет ли это опасно для государства, не имеющего богатства? Счастлив ты, если считаешь, что заслуживает наказание государства какое-нибудь иное, кроме того, которое основываем мы. Но почему же? У всех остальных название должно быть длиннее, потому что каждое из них представляет собою множество государств, а вовсе не «город», как выражаются игроки. Как бы там ни было, в них заключены два враждебных между собой государства, одно – бедняков, другое – богачей. И в каждом из них опять-таки множество государств, так что ты промахнешься, подходя к ним, как к чему-то единому. Если же ты подойдешь к ним, как к многим, и передашь денежные средства и власть одних граждан другим, или самих их переведешь из одной группы в другую, ты всегда приобретаешь себе союзников, а противников у тебя будет немного. И пока государство управляется разумно, как недавно и было нами постановлено, его мощь будет чрезвычайно велика. Я говорю не о показной, а о подлинной мощи. Если даже государство защищает всего лишь 1000 воинов, ни среди эллинов, ни среди варваров нелегко найти хотя бы одно государство, великое в этом смысле. Между тем, как мнимо великих множество, и они во много раз больше нашего государства. Или ты считаешь иначе? Нет, клянусь Зевсом. Размер идеального государства. Стало быть, как раз это и служило бы нашим правителям пределом для необходимой величины устраиваемого ими государства. И, соответственно, его размерам они и определят ему количество земли, не посягая на большее. О каком пределе ты говоришь? По-моему, вот о каком. Государство можно увеличивать лишь до тех пор, пока оно не перестает быть единым, но не более этого. Прекрасно. Стало быть, мы дадим нашим стражам еще и такое задание – всячески следить за тем, чтобы наше государство было не слишком малым, но и не мнимо большим. Оно должно быть достаточным и единым. Легкую же мы им задали задачу. А еще легче будет им то, о чем мы уже упоминали – говоря, что потомство стражей, если оно неудачно уродилось, надо переводить в другое сословие, а значительных людей, остальных сословий, в число стражей. Этим мы хотели показать, что и каждого из остальных граждан надо ставить на то одно дело, которому у него есть способности, чтобы, занимаясь лишь тем делом, которое ему присуще, каждый представлял бы собою единство, а не множество. Так и все государство в целом станет единым, а не множественным. Эта задача проще той. Кто-нибудь, возможно, найдет, дорогой мой Адемант, что все наши требования слишком многочисленны и высоки для стражей. Между тем, все это пустяки, если они будут стоять, как говорится, на страже одного лишь великого дела, или скорее не великого, а достаточного. А что это за дело? Роль правильного воспитания, обучения и законов в идеальном государстве. Обучение и воспитание. Если путем хорошего обучения стражи станут умеренными людьми, они и сами без труда разберутся в этом, а также и во всем том, что мы сейчас опускаем, например, подыскание себе жены и брак, а также деторождение, ведь все это надо согласовать с пословицей «у друзей все общее». Это было бы вполне правильно. Да и в самом деле, стоит только дать первый толчок государственному устройству, и оно сдвинется вперед само, набирая силы, словно колесо. Ведь правильное воспитание и обучение пробуждают в человеке хорошие природные задатки, а у кого они уже были, благодаря такому воспитанию они становятся еще лучше. И вообще, и в смысле передачи их своему потомству, что наблюдается у всех живых существ. Это естественно. Короче, тем, кто блюдет государство, надо прилагать все усилия к тому, чтобы от них не укрывалась его порча, и прежде всего им надо оберегать государство от нарушающих порядок новшеств в области гимнастического и мусического искусств, когда ссылаются на то, что песнопение люди особенно ценят. Самое новое то, что певцы недавно сложили. Надо в особенности опасаться, что могут подумать, будто поэт говорит не о новом содержании песен, а о новом стиле напева. И именно вот это одобрить. Между тем, такие вещи не следует одобрять, и нельзя таким образом понимать этот стих. Надо остерегаться вводить новый вид мусического искусства. Здесь рискуют всем. Ведь нигде не бывает перемены приемов мусического искусства без изменений в самых важных государственных установлениях. Так утверждает Дамон, и я ему верю. «И у меня присоедини к числу тех, кто ему верит», — сказал Адемант. «Видно, именно где-то здесь надо будет нашим стражам установить свой сторожевой пост в области мусического искусства. Действительно, сюда легко и незаметно вкрадывается нарушение законов. Да, под прикрытием безвредной забавы. На самом же деле, нарушение законов причиняет именно тот вред, что мало-помалу внедряясь, потихоньку проникает в нравы и навыки, а оттуда, уже в более крупных размерах, распространяется на деловые взаимоотношения граждан и посягает даже на сами законы и государственное устройство. Притом, заметь себе, Сократ, с величайшей распущенностью, в конце концов, переворачивается все вверх дном, как в частной, так и в общественной жизни. Допускаю, что дело обстоит именно так. По-моему, да. Следовательно, как мы и говорили в начале, даже игры наших детей должны как можно больше соответствовать законам, потому что если они становятся беспорядочными и дети не соблюдают правил, невозможно вырастить из них серьезных законопослушных граждан. Разумеется. Если же дети с самого начала будут играть как следует, то благодаря мусическому искусству они привыкнут к законности, и в полную противоположность другим детям эти навыки будут, постоянно возрастая, сказываться во всем, даже в исправлении государственного строя, если что в нем было не так. Это верно. И во всем, что считается мелочами, они найдут нормы поведения. Между тем, это умение совершенно утрачено теми, о ком мы упоминали сначала. Какие же это нормы? Следующие. Младшим полагается молчать при старших, уступать им место, вставать в их присутствии, почитать родителей. Затем идет все, что касается наружности: стрижка, одежда, обувь и так далее. Или ты не согласен? Согласен. Но я думаю, было бы ни к чему определять все это законом. Это нигде не принято. Да, такие постановления все равно не удержатся, будь они даже изложены письменно. Почему? В каком направлении кто был воспитан, Адимант, таким и станет? Пожалуй, весь его будущий путь. Или, по-твоему, подобное не вызывается обычно подобным? Как же иначе? И я думаю, мы сказали бы, что от воспитания, в конце концов, зависит вполне определенный и выраженный результат. Либо благо, либо его противоположность. Конечно. По этой причине я лично и не пытался бы пока что предписывать законы в этой области. Естественно. Но скажи ради богов, отважимся ли мы устанавливать какие-либо законы, касающиеся рынка, то есть насчет тех сделок, которые там заключаются, а если угодно, то и насчет отношений между ремесленниками, перебранок, драк, предъявления исков, назначения судей. А тут еще понадобится взыскивать и определять налоги то на рынке, то в гавани, словом, вообще касаться рыночных, городских, портовых и тому подобных дел. Не стоит нам давать предписания тем, кто получил безупречное воспитание. В большинстве случаев они сами без труда поймут, какие здесь требуются законы. Да, мой друг, это так, если Бог им даст сохранить в целости те законы, которые мы разбирали раньше. А если нет, вся их жизнь пройдет в том, что они вечно будут устанавливать множество разных законов и вносить в них поправки в расчете, что таким образом достигнут совершенства. По твоим словам, их жизнь будет вроде как у тех больных, которые из-за распущенности не желают бросить свой дурной образ жизни. Вот именно. Забавное же у них будет времяпровождение. Лечась, они добиваются только того, что делают свои недуги разнообразнее и сильнее, но все время надеются выздороветь, когда кто присоветует им новое лекарство. Действительно, состояние подобных больных именно такое. Далее, разве не забавно у них еще вот что? Своим злейшим врагом считают они того, кто говорит им правду, а именно, что пока они не перестанут пьянствовать, наедаться, предаваться любовным утехам и праздности, им нисколько не помогут ни лекарства, ни прижигание, ни разрезы, а также заговоры, амулеты и тому подобное. Но это не слишком забавно. Что уж забавного в том, когда верные указания вызывают гнев? Ты, как видно, не склонен воздавать хвалу таким людям. Нет, клянусь Зевсом. Следовательно, ты не воздаешь хвалы и государству, которое все целиком, как мы недавно говорили, занимается чем-то подобным. Или тебе не кажется, что то же самое происходит в плохо управляемых государствах, где гражданам запрещается изменять государственное устройство в целом, и такие попытки караются смертной казнью? А кто старается быть приятным и угождает гражданам, находящимся под таким управлением, лебезит перед ними, предупреждает их желания и гораздо их исполнять, тот, выходит, будет хорошим человеком, мудрым в важнейших делах, и граждане будут оказывать ему почести. По-моему, такое государство поступает подобно больным, о которых ты говорил. А этого я никак не могу одобрить. И тебя не восхищает смелость и ловкость тех, кто с полной готовностью усердно служит таким государствам? Восхищает, но я делаю исключение для тех, кто обманывается насчет таких государств и воображает себя подлинным государственным деятелем от того, что его восхваляет толпа. Как ты говоришь, ты не согласен с ними. Или, по-твоему, когда человек не умеет измерять, а множество других людей, тоже не умеющих этого делать, уверяют его, что он ростом в 4 локтя, он все же в состоянии не думать, что он таков? Это невозможно. Так не сердись на них. И верно, такие законодатели всего забавнее. Они, как мы только что говорили, все время вносят правки в свои законы, думая положить предел злоупотреблениям в делах. Но, как я сейчас заметил, не отдают себе отчета, что на самом-то деле уподобляются людям, рассекающим гидру. Это верно. Ничего другого они и не делают. Так вот, я считал бы, что в государстве, плохо ли, хорошо ли устроенном, подлинному законодателю ничего хлопотать о таком виде законов, потому что в первом случае они бесполезны и совершенно ни к чему, а во втором, кое-что из них установит всякий, кто бы он ни был. В остальном же они сами собой вытекают из уже ранее имевшихся навыков. «Что же еще?» — спросил Адимант. «Остается у нас по части законодательства». Тогда я сказал. «У нас-то ничего, а вот у Аполлона, что в Дельфах, величайшее, прекраснейшее и первейшее законоположение. Какие же это?» «О постройке святилищ, жертвоприношениях и всем прочем, что касается почитания богов, гениев и героев. Также и о погребениях мертвых, и о том, что надо выполнять, чтобы милостиво расположить к себе тех, кто находится там, в Аиде. Подобные вещи самим нам неизвестны, но, основывая государство, мы и другому никому не поверим, если у нас есть ум, и не прибегнем никакому иному наставнику, кроме отечественного. Ведь в подобных вещах именно этот Бог, отечественный наставник всех людей, Он оставляет, восседая в самом средоточии земли, там, где находится ее пуп. Прекрасно сказано, так и поступим. Далее, сын Аристона, допустим, что государство у тебя уже основано. После этого, взяв какой-нибудь достаточно яркий светильник, посмотри сам, да пригласи и своего брата, а также Полимарха и всех остальных». Не удастся ли нам разглядеть, где там кроется справедливость, а где несправедливость? В чем между ними различие, и которые из них надо обладать человеку, чтобы быть счастливым, все равно, утаится ли он от всех богов и людей или нет? «Вздор», — сказал Главкон. «Ты ведь сам обещал произвести такое исследование, считая, что с твоей стороны было бы неблагочестиво не прийти на помощь справедливости по мере твоих сил любым способом». «Ты верно напомнил», — сказал я, — «так и надо поступить, но и вы должны мне помочь». «Пожалуйста, мы готовы». «Я надеюсь найти ответ вот как. Думаю, что это государство, раз оно правильно устроено, будет у нас вполне совершенным. Непременно». 4 добродетели идеального государства. «Ясно, что оно мудро, мужественно, рассудительно и справедливо». «Ясно». Значит, при наличии того, что мы в нем обнаружили, не найденным будет лишь то, что останется. Что ты имеешь в виду? Это так же, как бывает относительно любых 4 вещей, если мы разыскиваем среди них какую-нибудь одну. Достаточно либо заранее знать, что она такое, либо же знать предварительные остальные 3 вещи. Тем самым мы найдем ту, которую ищем. Ведь ясно, что она не что иное, как остаток. Ты правильно говоришь. Значит, и в нашем вопросе надо тоже так вести поиски, раз наше государство отличается 4 свойствами. Очевидно. И прежде всего, по-моему, вполне очевидна его мудрость, хотя дело с ней представляется несколько странным. Почему? То государство, которое мы разбирали, кажется мне действительно мудрым, ведь в нем осуществляются здравые решения. Не так ли? Да. Между тем, эти-то здравые решения и суть какое-то знание. Невежество здесь не поможет, надо уметь хорошо рассуждать. Очевидно. А в государстве можно встретить много разнообразных знаний. Конечно. Так неужели же благодаря знанию плотничьего искусства государство следует назвать мудрым и принимающим здравые решения? Вовсе не из-за этого, иначе его следовало бы назвать плотницким. Значит, хотя государству и желательно, чтобы деревянные изделия были как можно лучше, однако незаумелое их изготовление можно назвать государством мудрым. Конечно, нет. Что же, замедные и другие такие же изделия. Все это тут ни при чем. И не за выращивание плодов земли, иначе государство можно было бы назвать земледельческим. Мне кажется так. Что же, если в только что основанном нами государстве у кого-либо из граждан какое-нибудь такое знание, что с его помощью можно решать не мелкие, а общегосударственные вопросы наилучшим образом, руководя внутренними и внешними отношениями? Да, есть. Какое же и у кого? Это искусство быть всегда на страже. Им обладают те правители, которых мы недавно назвали совершенными стражами. Раз есть такое знание, то что ты скажешь о нашем государстве? В нем осуществляются здравые решения, и оно отличается подлинной мудростью. А как ты считаешь, кого больше в нашем государстве, кузнецов или этих подлинных стражей? Кузнецов гораздо больше. Да, и сравнительно со всеми остальными, у кого есть какое-нибудь знание, и кто по нему так и прозывается, стражей будет всего меньше. Да, намного меньше. Значит, государство, основанное согласно природе, всецело было бы мудрым благодаря совсем небольшой части населения, которое стоит во главе и управляет и ее знанию. И, по-видимому, от природы в очень малом числе встречаются люди, подходящие, чтобы обладать этим знанием, которое одно лишь из всех остальных видов знания заслуживает имя мудрости. Ты совершенно прав. Вот мы и нашли, уже не знаю, каким это образом, одно из четырех свойств нашего государства, и как таковое, и место его в государстве. Мне, по крайней мере, кажется, что мы его достаточно разъяснили. Что же касается мужества, каково оно само и где ему место в государстве, отчего и называют государство мужественным, это не так уж трудно заметить. А именно, называя государство робким или мужественным, кто же обратит внимание на что-нибудь иное, кроме той части его граждан, которые воюют и сражаются за него? Ни один человек не станет смотреть ни на что иное. Ведь, думается мне, по остальным его гражданам, будь они трусливы или мужественны, нельзя заключать, что государство такое, а не иное. Нельзя. Мужественным государство бывает лишь благодаря какой-то одной своей части, благодаря тому, что в этой своей части оно обладает силой, постоянно сохраняющей то мнение об опасностях, а именно, что они заключаются в том-то и том-то, которое внушил ей законодатель путем воспитания. Разве не это назовешь ты мужеством? Я не совсем понял, о чем ты говоришь. Повтори, пожалуйста. Мужество я считаю некой сохранностью. Какой такой сохранностью? Той, что сохраняет определенное мнение об опасности, что она такое и какова она. Образуется это мнение под воспитывающим воздействием закона. Я сказал, что оно сохраняется, то есть человек сохраняет его и в страданиях и в удовольствиях, и в страстях, и во время страха, и никогда от него не отказывается. А с чем это схоже, я мог бы, если ты хочешь, объяснить тебе с помощью уподобления. Конечно, хочу. Как ты знаешь, красильщики, желая окрасить шерсть в пурпурный цвет, сперва выбирают из большого числа оттенков шерсти одну только белую краску. Затем, старательно разными приемами, подготавливают ее к тому, чтобы она получше приняла пурпурный цвет. И, наконец, красят. Выкрашенная таким образом шерсть уже не линяет, и стирка, будто со щелочью или без, не влияет на цвет. В противном случае ты сам знаешь, что бывает, если красят, все равно, в этот ли цвет или в другой, без предварительной подготовки. Знаю, как непрочна тогда окраска и как смешно она выглядит. Так вот, учти, что нечто подобное делаем и мы по мере сил, когда выбираем воинов и воспитываем их при помощи мусического искусства и гимнастики. Мы не преследуем ничего другого, кроме того, чтобы они по возможности лучше и убежденнее восприняли законы, словно окраску. Их мнение об опасностях и обо всем остальном станет прочным благодаря их природным задаткам и полученному ими соответствующему воспитанию. И эту окраску нельзя будет смыть никакими сильными щелочами, ни удовольствием, которое действует сильнее холестрийского поташа, и золы, ни скорбью, ни страхом, ни страстью, вообще ничем из подобных едких средств. Вот подобного рода силу и постоянное сохранение правильного и законного мнения о том, что опасно, а что нет, я называю и считаю мужеством, если ты не возражаешь. Я нисколько не возражаю, потому что мне кажется, что мнение об этом предмете, которое, хотя оно и правильно, возникло помимо воспитания, как это замечается у животных и у рабов, ты не считаешь законным и называешь как-то иначе, только не мужеством. Сущая правда. Стало быть, я согласен с твоим пониманием мужества. Для верного понимания согласись еще и с тем, что здесь говорится о мужестве как о гражданском свойстве. Как-нибудь в другой раз мы, если хочешь, разберем все это получше, ведь сейчас наши поиски касаются не мужества, а справедливости. О мужестве, по-моему, пока что достаточно. «Прекрасно», — сказал Главкон. «Остается рассмотреть еще два свойства нашего государства — рассудительность и то, ради чего и предпринято все наше исследование». Справедливость? Да, конечно. Как бы это нам раньше найти, что такое справедливость, и уж больше не возиться с рассудительностью? Я лично не знаю, но мне не хотелось бы выяснять, что такое справедливость, прежде чем мы рассмотрим рассудительность. Если хочешь сделать мне приятное, рассмотри сперва ее. Я-то и хочу, и даже должен, если не ошибаюсь. Так приступай. Да, обязательно. Рассудительность с нашей точки зрения более чем те предшествовавшие свойства подходит на некое созвучие и гармонию. Как это? Нечто вроде порядка. Вот что такое рассудительность. Это власть над определенными удовольствиями и вожделениями. Так ведь утверждают, приводя выражение «преодолеть самого себя». Уж не знаю, каким это образом, и про многое другое в этом же роде говорят, что это следы рассудительности. Не так ли? Именно так. Разве это не смешно преодолеть самого себя? Выходит, что человек преодолевает того, кто совершенно очевидно сам себе уступает, так что тот, кто уступает, и будет тем, кто преодолевает. Ведь при всем этом речь идет об одном и том же человеке. Конечно. Но мне кажется, этим выражением желают сказать, что в самом человеке, в его душе есть некая лучшая часть и некая худшая. И когда то, что по своей природе лучшее, обуздывает худшее, тогда говорят, что оно преодолевает самое себя. Значит, это похвала. Когда же из-за дурного воспитания или общества верх берет худшее, ведь его такая уйма, а лучшего гораздо меньше. Тогда в порицании и с упреком называют это уступкой самому себе, а человека, испытывающего такое состояние, невоздержанным. Обычно так и говорят. Посмотри теперь на наше новое государство, и ты найдешь в нем одно из этих двух состояний. Ты скажешь, что такое государство справедливо можно объявить преодолевшим самого себя, поскольку нужно называть рассудительным и преодолевшим самого себя все то, в чем лучше правит худшим. Я смотрю и вижу, что ты прав. Множество самых разнообразных вожделений, удовольствий и страданий легче всего наблюдать у женщин и у домашней челяди, а среди тех, кого называют свободными людьми, у ничтожных представителей большинства. Конечно. А простые, умеренные, переживания, продуманно направленные с помощью разума и правильного мнения, ты встретишь у очень немногих, лучших по природе и по воспитанию. Это верно. Так не замечаешь ли ты этого и в нашем государстве? Жалкие вожделения большинства подчиняются там разумным желаниям меньшинства, то есть людей порядочных. Да, замечаю. Значит, если уж признавать какое-нибудь государство преодолевшим и удовольствие, и вожделение, и самое себя, так это будет наше государство. Совершенно верно. А разве нельзя, согласно всему этому, признать его и рассудительным? Вполне можно. И опять-таки, если уж в каком-нибудь государстве и у правителей, и у подвластных существует согласное мнение о том, кому следует править, то оно есть и в нашем государстве. Или ты не согласен? Вполне и бесспорно согласен. Раз дело обстоит так, то кому из них присуща, скажешь ты, рассудительность? Правителям или подвластным? Вроде бы и тем, и другим. Ну, вот видишь, мы, значит, верно предсказывали не так давно, что рассудительность подобна некой гармонии. И что же? Это не так, как с мужеством или мудростью. Те, присутствуя в какой-либо одной части государства, делают все государство соответственно либо мужественным, либо мудрым. Рассудительность же не так проявляется в государстве. Она настаивает на свой лад решительно все целиком. Пользуясь вместе своими струнами, она заставляет и те, что слабо натянуты, и те, что сильно, и средние, звучать согласно между собою, если угодно с помощью разума, а то и силой, или, наконец, числом и богатством, и всем тому подобным. Так что мы с полным правом могли бы сказать, что эта вот согласованность и есть рассудительность. Иначе говоря, естественное созвучие худшего и лучшего в вопросе о том, чему надлежит править и в государстве, и в каждом отдельном человеке. Я вполне того же мнения. Хорошо, мы обозрели эти три свойства нашего государства. А оставшийся неразобранным вид, тот, благодаря которому государство становится причастным добродетели, что он собой представляет? Впрочем, ясно, что это справедливость. Ясно. Теперь, Главкон, нам нужно, словно охотникам, выстроиться вокруг этой чащи и внимательно следить, чтобы от нас не удрала справедливость, а то она ускользнет, и опять все будет неясно. Ведь она явно прячется где-то здесь. Ты гляди и старайся ее заметить, а если увидишь первым, укажи и мне. Если б я только мог, скорее уж следовать за тобой, рассматривая, что мне укажут, вот на что я тебе гораздо больше гожусь. Так следуй, помолившись вместе со мною. Я так и сделаю, а ты веди меня. А ведь верно, здесь непроходимая чаща, кругом темно и трудно хоть что-то разведать. Но все равно надо идти вперед. Да, идем. Вдруг, заприметив что-то, я воскликнул. Эй, Главкон, какая радость! Пожалуй, мы напали на ее след. Мне кажется, она недалеко от нас убежала. Благие вести, сказал Главкон. Однако и ротозеи же мы. Как так? Милый мой, она чуть ли не с самого начала вертится у нас под ногами, а мы на нее и не смотрим. Просто смех. Это вроде того, как иной раз ищешь то, что у тебя в руках. Вот и мы смотрели не сюда, а куда-то вдаль, где она будто бы от нас укрылась. Как это ты говоришь? А вот как. По-моему, в нашей беседе мы сами себя не поняли, то есть не сообразили, что уже тогда мы каким-то образом говорили именно о справедливости. Слишком длинное предисловие, когда не терпится узнать. Так слушай и суди сам». Мы еще в начале, когда основывали государство, установили, что делать это надо непременно во имя целого. Так вот, это целое и есть справедливость или какая-то ее разновидность. Мы установили, что каждый отдельный человек должен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно в государстве, и при том как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего способен. Да, мы говорили так. Но заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие – это и есть справедливость. Об этом мы слышали от многих других, да и сами часто так говорили. Да, говорили. Так вот, мой друг, заниматься каждому своим делом – это, пожалуй, и будет справедливостью. Знаешь, почему я так заключаю?